Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Киев-Донбасс», в эфире «Громадского радио», в студии Ирина Соломко и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун, редактор нашей программы Михаил Кукин.
И мы начинаем. Всем добрый день. Сегодня в программе с Андреем Бузаровым, политологом-международником, и не только, как мы узнали перед эфиром, еще и адвокатом, будем говорить об отставке заместителя генпрокурора Виталия Каська, а также о последствиях переговоров в Мюнхене.
После этого поговорим о документальном фильме «Мариуполис», который вчера был показан на Берлинале с создателями, собственно, фильма и Людмилой Гордиладзе, директором кинотеатра «Жовтень».
Также с Сергеем Курьяновым, президентом Всеукраинской благотворительной организации «Даун-синдром», будем говорить об акции «На каву с другом» и о правах и ограниченных возможностях, к сожалению, людей с инвалидностью.
Ну и еще об одной актуальной теме поговорим с Любовью Акуленко, координатором информационной компании «Сильнище Разом», экспертом
реанимационного пакета реформ. Любимая наша аббревиатура.
По вопросам свободной торговли и обсудим официальный запрет на транзит грузов в Российскую Федерацию и из Российской Федерации.
И мы начинаем.
Возвращаемся в студию. У нас первый гость уже выслушал наш анонс и готов начать разговор на ту тему, о которой мы как раз заявили только что. Я напомню, Андрей Бузаров, политолог-международник и юрист, член ассоциации...
Адвокат.
Поэтому тема все-таки с Мюнхена и с Минска немножко смещается на актуальную. Отставка...
Давайте все-таки проанонсируем. В новостях уже было озвучено нашей коллегой Анастасией Багаликой о том, что Виталий Косько сегодня написал заявку об отставке, даже цитировалось этот текст, это заявление, да, которое было подано на имя нашего генерального прокурора. Андрей, как вы это могли бы прокомментировать? Потому что, в принципе, были очень давно разговоры, что его пытаются уволить, да, а он из последних сил держится, и общественность не позволит подобного. А тут хоба, и человек сам берет и подает заявление.
Ну, я думаю, это все результат прямого противостояния, которое происходит на сегодняшний день вообще в высших эшелонах украинской власти, в парламенте, в правительстве, в генеральной прокуратуре, во всей системе правоохранительных органов. Ключевой момент, на мой взгляд, когда мы говорим об отставке Косько, это то, что он неоднократно вспоминал фамилию генерального прокурора Украины. Еще неделю назад Абрамович, сейчас министр экономики, когда уходил в отставку, также не просто так вспомнил фамилию генерального прокурора Украины. То есть, очевидно, есть ряд фигур ключевых в украинской политике, которые не воспринимают нынешнего генерального прокурора и пытаются его каким-то образом принудить.
Давайте тогда все-таки процитируем для наших слушателей, да, да, это заявление, потому что, чтобы они понимали, о чем идет речь, да, то есть вот я решила уволиться из прокуратуры, вот мой рапорт. Значит, он также здесь, к сожалению, не прямая речь, заявил, что руководство прокуратуры превратило ее в орган, где на первый план выходит круговая порука, а любая попытка изменить ситуацию внутри ведомства показательно преследуется. Помимо этого он написал, что тут работает не правый закон, а беспредел и беззаконие, а ключевые позиции в генпрокуратуре все больше занимают воспитанники, последователей печали известного Пшона. За ширмой вроде бы формального реформированного органа прячется опекунство. Вы вот как адвокат подписываетесь под этими словами, да?
Я не знаю ситуацию, которая происходит в Генеральной прокуратуре. Я не могу подписаться под этими словами чисто по этическим соображениям. Но во многом то, что он говорит, я думаю, это правда. Ввиду высокого уровня коррупции в Генеральной прокуратуре, вообще во всей системе правоохранительных органов Украины. Я думаю, многие вещи он правильно излагает, и его видение, естественно, совпадает с видением многих граждан Украины о том, что происходит там.
Громкие слова, громкие заявления, и как вы думаете, какой будет отзыв от этого всего?
Вот вы абсолютно согласны, я немножко добавлю вопрос Алексея. Все-таки вот вы не зря вспомнили нашего министра экономики. На прошлой неделе это был просто эффект разорвавшейся бомбы. Мы думали, что у нас как минимум не будет на следующий день премьер-министра, правительства и всего остального, но ситуация очень чудесным образом разрешилась. Да? Вот можем ли мы ожидать... То есть очевидно, что это такая же попытка расшатать каким-то образом вот это болото, и ваш прогноз, сможет ли это сделать?
Я уверен, отставка, что существенно это не повлияет на главный момент, когда мы говорим о Генеральной прокуратуре, а это именно отставка самого Генерального прокурора Шокина. На мой взгляд, это очень сложно сейчас сделать, так как у него прямая поддержка президента и поддержка пропрезидентского большинства в украинском парламенте. Это важный момент. То есть я не думаю, что отставка зама вызовет какие-то серьезные перетрубации в системе. Скорее всего, это элемент к дальнейшему политическому кризису, который рано или поздно произойдет в Украине, выразится в досрочных выборах в парламент.
Так, а вот эти громкие заявления, это не простой человек, и даже, допустим, не министр вот экономического развития, это прокурор, то есть это прокуратура, это заместитель серьезный орган.
Заместитель генпрокурора.
Ну, да, давайте. Я к тому, что это официальное лицо, грубо говоря, под присягой, да? То есть это серьезные слова.
Да, хочу напомнить, что у генерального прокурора не один зам, и не первый зам, их очень много. Если помните, были уже сложности взаимоотношения с грузинским представителем, скажем так.
Сахаралидзе.
Да, Сахаралидзе. Там очень серьезные были напряжения, но их, очевидно, каким-то образом замерили. Вот этот момент маловероятен, так как Сахаралидзе не выходил в отставку, а Касько принял решение об отставке. То есть, очевидно, ему уже просто некомфортно работать в той ситуации. Когда мы говорим о Боровянче, там наоборот, там зама нового поставили, а сам министр ушел. То есть команда потихоньку определенных людей уходит. Остаются только люди президента и люди в окружении, скажем так, которые связаны с генеральным прокурором. Это все в любом случае не позитив для украинского государства и не позитив для украинской правоохранительной системы.
А ближайшие сроки какие могут быть последствия самые ужасные, если может?
Я думаю, что в ближайший месяц-два каких-то глобальных изменений не будет. Это связано с многими внешними факторами. То есть изменение парламента, изменение правительства, это сейчас невыгодно внешним партнерам.
То есть нам не ждать отставки премьер-министра, отставки?
Я думаю,
это исключено. Это точно, да, отставка
исключено
Каско,
в ближайшее время.
Это не... Да, но вот если все-таки...
Но это элемент в дальнейшем, рано или поздно это будет, вопрос времени, но не в ближайшие месяцы. То, о чем мы говорили.
Если говорить о функциональных обязанностях господина Касько, то он занимался очень важным делом, это дело бриллиантовых прокуроров, да. Мы понимаем, что он, в принципе, отвечал за возвращение активов в Украину. Это крайне важная история. Вот на фоне этого, в принципе, как повлияет именно на расследование этих дел его уход, как вы считаете?
Вопрос еще в том, кто займет его должность.
А может генпрокурор не подписать это заявление, как вы считаете?
То есть да, отличный вопрос. Может он год будет тоже уходить в отставку?
Ну, никто не по трудовому законодательству нельзя принудить человека работать длительный период, скажем так. Есть определенный период.
То есть две недели, да?
Две недели минимум. Да. Там, может быть, генеральная прокуратура есть специфика своя. Но вряд ли это можно будет вынуждать его. Он дискомфорт там политический. Он не будет, естественно, долго оставаться на своей должности. И я уверен, что генеральный прокурор очень быстро найдет замену, поставит какого-то человека. А вот кто-то будет курировать эту сферу, это вопрос большой, действительно, поскольку направление ответственное, направление важно для внешних партнеров Украины, для внутренних моментов многих. И, естественно, здесь только время покажет, кто займет его должность.
И какие будут от этого круги на воде. Понятно, спасибо большое. Если вы не против, мы перейдем к следующей, не к следующей, а все-таки к той теме, о которой собирались поговорить. Я напомню, что в гостях Громадько радио Андрей Бузаров, политолог и адвокат. Итак, возвращаемся в студию Громадского радио. Напомню, что сегодня с вами разговаривают Ирина Соломко и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом управляет всеми звуками Вячеслав Киришун. И к диалогу о конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене. Чем это может сулить дальнейшему конфликту на Донбассе?
Давайте, в принципе, озвучим, как она прошла сначала, да, потому что заявлений было очень много, они были очень, ну, я, если честно, в очередной раз так напряглась, грубо говоря, когда услышала о холодной войне, да, о том, что у нас гражданская война, и вся эта риторика, которая, мне казалось, уже год назад она звучала, и уже мир не верит в это, она все равно, она звучит из уст представителей российской власти на международном уровне совершенно серьезно. О чем это может свидетельствовать?
Ну, я думаю, что позиции сторон, я имею в виду Украины и России, до Мюнхенской конференции, во время и после вряд ли существенно изменятся. То есть принципиальная позиция останется и России, и Украины по многим вопросам. Это надо понимать. Я не думаю, что возможны какие-то прямые диалоги между представителями там, России и Украины по решению вопроса на Донбассе, и вообще в целом по ситуации на Украине. Тенденция сохранится к ухудшению двусторонних отношений. Это неизбежный вопрос. И буквально они там поговорили, в Мюнхене сразу уже начались блокировки фур, ответные действия. До этого Порубий говорил про необходимость ввода безвизового режима, визового режима, прошу прощения, с Россией. Естественно, если будет визовый режим с Россией, это ответная будет мера со стороны России, визы вводиться для украинцев. Это все понимают. То есть тенденция сохранится к ухудшению отношений. Что касается самого главного вопроса для всех, для Донбасса, то, как вы видите, ничего существенного не поменялось, он вообще просто не обсуждался. О нем упомянули там министры нормандской, так называемой, четверки, министры иностранных дел, Клинкин, Лавров, но детально никто ничего не изменит. И в ближайшее время я не думаю, что что-то поменяется.
Да, но заявление тоже министра иностранных дел Павла Клинкина относительно того, что мы ожидаем, да, эскалации насилия и активизации действий российской армии и сепаратистов, да, в сторону Украины, оно было достаточно, ну, то есть прямо сказано, потому что до этого мы такие кивоками, да, так обменивались, ну, вот что-то там произойдет. То есть вот это, вот имело ли это какое-то значение и влияние на эту историю, как вы считаете?
Я думаю, это исключено, никакая эскалация невозможна по многим причинам. На сегодняшний день Россия занята Сирией, ей невыгодна дестабилизация дальнейшая или распространение там ДНР, ЛНР на другие территории, части Донбасса или, возможно, Украины. Традиционно для украинских чиновников и Климкина, и Турчинова, и многих других является создание атмосферы постоянной угрозы, которая может исходить. Но она действительно, эта угроза есть. Но о том, что они нападут завтра или послезавтра, или начнется там какое-то массированное военное вторжение, я думаю, это вообще абсолютно далеко от реальности эта позиция.
Прошлое Мюнхенское соглашение, Мюнхенская встреча такая, которая была в 1938 году, привела к отдаче нацистской Германии Чехословакии, ну, части Чехословакии. Да. А может ли это Мюнхенское соглашение привести, может быть, очень неоднозначные были, точнее, однозначные в своей неоднозначности заявления Медведева по поводу Крыма, что Крым наш и вопрос закрыт, как раз это показывает то, что вопросы, наверное, есть все-таки по Крыму. И по Донбассу будет ли развитие не только на вот этих горячих направлениях?
Интересная аналогия с Мюнхеном 1938 года и с конференцией по безопасности, которая проводится регулярно ежегодно в Мюнхене с 1963 года. Это площадки немножко другие и исторические условия немножко другие.
Размах. Вот. Только в этом году они как-то начали об этом много говорить.
Я бы сравнил с Мюнхеном соглашение Минские. Потому что Донбасс фигурировал в Минских соглашениях, а Крым никогда нигде не упоминался. И переговоров по Крыму не было, и не будет в ближайшее время. Официальных, я имею в виду, или полуофициальных с Россией. Все может быть только на уровне секретной дипломатии. Там они обсуждают это как-то, но явно не фиксируют, поскольку позиция России понятна, принципиальна, нет предмета разговора. Так они позицию видят. А Украина не может на сегодняшний день никак вынудить россиян к переговорам по Крыму. В этом вся проблема. И международное сообщество не сильно давит. Но я думаю, рано или поздно Россия вернется к крымскому вопросу.
А вот эти громкие фразы, мы сегодня все утро, точнее, все начало нашей программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио говорим о громких словах разных людей. Громкие слова Порошенко, громкие слова Путина. Зачем они? Почему раньше не было таких заявлений?
Ну, я думаю, это элемент пиара. Всем нужно поддерживать какое-то общественное мнение, которое сложилось в конкретной стране. Путин поддерживает то общественное мнение, которое сформировалось в России. Порошенко поддерживает то общественное мнение, которое сформировалось в Украине. Поэтому люди ждут каких-то громких заявлений с целью в основном пиара, но не для реализации практической. И все заявления, кто бы что ни делал, они никаким образом не реализуются практически. Это касается и Донбасса, и Крыма.
Вот очень интересно, потому что на самом деле было снова-таки громкое заявление Медведева, который, то есть в отличие на эту Мюнхенскую конференцию Путин не приехал, приехал Дмитрий Медведев, который сказал о холодной войне. Да, и в принципе уже некоторые эксперты там провели сравнение, параллели с фултонской речью Черчилля, да, который в принципе тоже обозначил такое понятие, как холодная война. Вот как вы к этой параллели относитесь?
Я вчера уже в одном из выступлений своих для украинских средств массовой информации говорил про сравнение с фултонской речью. Когда выступал Черчилль, он фактически дал ход начала холодной войны. А Медведев, он констатировал ухудшение отношений, которое сложилось между Россией и Западом, и косвенно намекнул, что это Запад виноват в нынешней ситуации. Но это позиция Медведева. Нужно правильно истолковать для того, чтобы правильно интерпретировать потом, понимаете? Поэтому я думаю, что про начало нового периода, новой фазы холодной войны говорить не стоит. все равно контактируют и Россия, и США по многим вопросам, в том числе Ближний Восток. Но про охлаждение отношений нужно говорить, оно есть, оно налицо.
Я напоминаю, что в студии Громадського радіо Андрій Бузаров, політолог, міжнародник і адвокат.
То есть, исходя из того, что вы сказали, складывается впечатление, что вот украинские власти, да, нагнетают вот эту истерию, там создают такое напряжение постоянно. Ну и российские власти то же самое, пользуются такими же технологиями, да, там, говоря о холодной войне и всяческим образом пытаясь держать вот международное сообщество в напряжении. Правильно мы вот ощущаем эту тактику?
Сейчас, смотрите, вот когда была угроза реальная, да, когда начались крымские события, потом Донбасс, как-то по-другому все воспринималось в общественном сознании, скажем так, украинского общества. А сейчас многие люди постоянно живут в угрозе. То есть вот завтра там Россия влезет в Киев там, или в Чернигов войсками массированными. Есть объективные, есть субъективные факторы. То есть на сегодняшний день предпосылок для этого нет. Угроза будет оставаться, безусловно, но на сегодняшний день предпосылок нет. И много доказательств и аргументов как раз в позицию, в точку зрения. Но президент и выше должностные лица, они как руководители государства должны постоянно говорить, что есть угроза и нужно об этом всегда помнить. Поэтому, и точно так же в ДНР постоянно говорят, что завтра Украина будет входить в Киев. Вот год посмотришь, они целый
входить
год рассказывают.
Входить в Донецк, вы имеете в виду?
Прошу прощения, да. В Донецк, да. Целый год там рассказывается, что вот Украина огромные войска сформировала, вот сейчас будет там клином в Луганск, клином в Донецк.
То есть и вот эти страшилки с
этой стороны тоже.
Это
методология теория хаоса разработана, давно всем известна. А реально никакие действия не предпринимаются.
Ну, то есть просто психология работы с населением.
Теория страха. Страх управляет обществом. Поэтому это легко очень все дается.
То есть у нас есть фактически две линии, практически независимые друг от друга. Это не линия политическая, которая друг с другом договаривается в разных городах на М. И вторая линия — это военная, которая абсолютно не связана с политической линией и сейчас развивается.
И военная тема, и военное, как вы сказали, направление, топик военный, он определяется политическим.
То есть все-таки они связаны.
Да, если военного эксперта сюда пригласить, он вам расскажет, что да, вот есть теоретические, там, стратегические возможности нападения Украины и России, но все будет зависеть от политического решения, которое примет конкретный политик. Нужно это делать или не нужно? Украина тоже теоретически может пойти в наступление, правильно? И ДНР может пойти в наступление. Но какой смысл для политиков и в Украине, и в России это делать? Сейчас смысла не существует.
То есть, а как вы думаете, будет ли меняться линия фронта? Будет ли меняться серая вот эта зона, и будет ли меняться название населенных пунктов, которые принадлежат той или другой стране?
Я думаю, вот как оно есть, конфликт замороженный. Минские соглашения, они были выработаны для заморозки конфликта, не для урегулирования его. Это чтобы его заморозить территориально, географически, в тех пределах, в которых он сейчас есть. Такая практика была, к сожалению, в странах СНГ. Это касается там Нагорного Карабаха, Южной Осетии и всех других. То есть подобная практика была. Сейчас она сработала в Украине. Конфликт заморожен, но не урегулирован и не решен по сути.
А что дальше будет?
Это очень интересный
новый
вопрос.
Новый Минск или...
Минск новый исключается. Его никто не воспринимает. Даже о нем, против него США, против него Россия, против него Украина, против него ДНР. Будет очевидно, я думаю, новая тенденция, попытка к урегулированию вопроса не через Минск, а, скорее всего, через новую конституцию Украины, о которой сейчас постоянно говорят. Все говорят про новую конституцию, нужно писать. Тимошенко с Наливайченко сказали, давайте разработаем новый проект. Затормозили старый проект по децентрализации, фактически он сейчас заморожен. То есть, очевидно, будет новый проект конституции, который будет включаться в создание новой политической системы вообще Украины.
А вы думаете, это сможет решить проблему? Потому что, ну, давайте будем откровенны. Спасибо вам огромное, что вы очень правильно расставили акценты по поводу Минских соглашений, да, это однозначно. Но однозначно, что путем написания новой конституции, мне кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, и вам виднее, она едва ли сможет быть урегулирована, потому что мы понимаем, что это только внутренняя такая конструкция, скелет. Да, существование Украины, поскольку история с ДНР и ЛНР — это история, разогреваемая внешним фактором России, да, то мы как-то вот не обойдем эту всю историю.
Конечно, не обойдем, но тут есть два момента важных. Первое. Новая конституция будет касаться не специально Донбасса, а будет касаться всей ситуации в Украине. То есть смягчение напряженности политической, которая существует в Украине. Много политических сил, недовольные конституцией, которая сейчас есть и которую разработал президент по децентрализации. Второй вопрос.
Ну, давайте здесь не будем, давайте называть вечными нами. Я не могу сказать, что она сильно недовольна. Есть вопрос немножко о префектах, об их полномочиях, что они немножко усилены. А так, в основном, все ее достаточно, и она одобрена Венецианской комиссией. Если запускать процедуру заново, это займет как минимум год, да, на всю эту историю. Поэтому сказать, что все политические силы так сильно ее не воспринимают, это не совсем корректно.
Многие. Есть очень сильный аргумент в пользу этого, почему я сказал. Не весь парламент голосовал за Конституцию. не весь парламент проголосовал за изменения, а до 300 голосов дело так и не дошло.
Но вы же знаете, почему не проголосовали, что за особый статус, да? То есть вопрос децентрализации их меньше смущал.
Кто-то говорит, кто-то так не говорит. А может быть, дело не только в особом статусе. Может быть, это ширма, которая очень используется политическими силами, чтобы затормозить всю систему конституционной реформы. И тем более особый статус, не было закона принято в Украине. Была просто оговорка.
Конституция в переходных положениях написана, система місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської, Донецької.
Це дуже важливий момент. Поэтому он мог бы и даже был принят, а как ведет он, не ведет, а специальным законом могли бы его никогда и не вести. Поэтому вопрос очень большой здесь. И конституционная реформа, я думаю, она неразрывна, я просто уже мысли хочу закончить, чтобы дальше там перейти. Она конституционная реформа — это очень важный момент, который, я думаю, может каким-то образом косвенно затронуть вопросы Донбасса. Возможно. Мы сейчас только очень теоретически говорим.
Да, но если вот буквально на этой неделе, в конце недели, в зеркало недели появился очень хороший материал Владимира Горбулина, участника минских переговоров, вот вообще о минских соглашениях и что будет дальше для Украины, да, где он говорит, что на самом деле, безусловно, на тот момент минские соглашения это была попытка приостановить эскалацию, да, но в то же время он не исключает, что сейчас нам нужно искать другой формат. И однозначно этот формат в рамках просто изменения Конституции он быть не может. Здесь более активно должно быть международное сообщество, потому что давайте будем откровенны, на Россию может влиять только санкции, да, и какая-то позиция его, их партнеров западных. Поэтому, конечно. Да, и есть тоже варианты, там, например, участия в этом более активно. ООН, например, да, мы помним, что в прошлом году активно, в позапрошлом собирались заседания, да, и, в принципе, этот вопрос обсуждался и говорился. То есть вы не считаете, что подобная история может быть конструктивна, то есть с вашей точки зрения более конструктивна, чем изменение
Конституции? Я поддерживаю любой формат другой, но я просто знаю, что он нереалистичен. Так как Ангела Меркель говорила, невозможно формат другой найти. Путин говорит, невозможно. США говорит постоянно о том, что нужно исполнять Минские соглашения. Но они акцент делают на Россию, то есть Россия не исполняет.
Ну, правильно, да, давайте будем говорить.
Да, здесь очень важный момент здесь. Вот, то есть, я не
что Украина, кроме Конституции, все свои обязательства исполнила по поводу Минских соглашений. А с точки зрения России, там не было ни выведено войск, не было под контроль за границы.
Да,
со стороны
Лавров
России.
Как раз говорил.
Это оппозиция Запада, да. И они не говорят про другой формат. Они просто говорят, что нужно исполнять Минские соглашения. И, все. И Россия точно так же говорит. Нужно исполнять Минские соглашения, но при этом она подразумевает не исполнять страны Киева.
Насколько показывает практика вмешательства Организации Объединенных Наций, кроме теоретического и кроме разговорного, никуда не приводит в каких-то иногда крупных международных конфликтах.
Но, тем не менее, мы помним, что, как, если не ошибаюсь, это год назад Порошенко, когда мы поняли, что особо прогресса в реализации Минских соглашений нет именно со стороны России, зашла речь о миротворцах со стороны ООН, да, давайте будем говорить, это тоже эффективный механизм, его можно уже, понимая, что эта система не работает, предлагать какие-то другие форматы. Помимо этого, если я не ошибаюсь, у нас же миссия по разминированию тоже ООН начала уже, там должна была начать еще в январе свою работу на территории Никандр рядом с АТО, да, то есть, в принципе, в этом есть другие механизмы, но просто нужно об этом говорить и, наверное, понимать, что это бесперспективно, и каким-то образом стимулировать подобные вещи со стороны государства.
Государство и Горбулин, вы хороший пример привели по его статье, еще раньше, полгода назад, он писал статью «Пять сценариев» называлось «Развитие ситуации на Донбассе», тоже в «Зеркало недели». Горбулин и, к сожалению, украинское общество, украинское руководство не решает многие вопросы, связанные с решением конфликта на Донбассе. Как вы правильно сказали, очень много зависит от позиции Запада, которая влияет, может повлиять существенно на Россию. Поэтому все сценарии, которые возможны, они допустимы, если будет поддержка Запада.
Ну и последний вопрос, если позволите. Я сошлюсь на главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который говорит, что в Мюнхенском, цитата, в Мюнхенском сговоре речь идет о размене Сирии на Украину.
Исключено. Абсолютно далекие от реалии оценки. Я не знаю, для чего их делают эксперты, причем известные такие. Полгода или год уже говорят про то, что, возможно, Украину поменяли на Сирию или Сирию на Украину. Это совершенно разные конфликты в совершенно разных уголках мира с разными предпосылками и с разными принципиальными позициями сторон. И кто кого тут разменяет, это две шахматные разные партии. Понимаете? Вы в одной играете, вы не можете в вторую, в третью кого-то поменять фигуры. Это их нужно доигрывать, будет эти шахматные партии по своему сценарию, но не менять у них фигуру.
Спасибо большое. Напоминаю, Андрей Бузаров, политолог, международник, в гостях Громадского радио, в гостях программы «Киев-Донбасс». Ну а мы тем временем переходим к нашей ежедневной рубрики, которая называется «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
В рубрике «Музыка Донбасса» хочется представить рок-группу из города Славянска, Донецкой области. Группа, музыкальный стиль, музыкальное направление этой группы без четких каких-то стилистических рамок. Это поп-рок, панк, хард-фанк. Я очень люблю эти странные слова. Группа называется «Смолова Галерея», и песня называется «Залишитися людьми».
«Залишатися людьми».
Слушаем.
Скивка і НАТО впливе, заповнити сенсом майбутнього бить. Розірвана рана не заросте, хіба не ділиме, можна ділить. Яскраве багаття запалять вони, яке загасити не зможуть самі. Боляче бачити, коли люди навколо стають звірьми. Які би ситуації не опинилися ми, давайте залишатися людьми. Що би трапилось з нашими долями, давайте залишатися людьми. Лишатися людьми. В якій би ситуації не опинилися ми, давайте залишатися людьми, щоб не трапилось з нашими долями. Давайте залишатися людьми, в якій би ситуації не опинилися ми, давайте залишатися людьми, щоб не трапилось з нашими долями. Давайте залишатися людьми. Давайте залишатися людьми.
Музика Донбаса.
Возвращаемся в студию Громадського радіо, продолжаем программу «Київ-Донбас». Я напомню, сегодня для вас в студии у микрофона Ирина Соломко и Алексей Бурлаков, за звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун и редактор нашей программы Михаил Кукин, гостевой редактор Алена Бадюк. Всех представил, теперь пора переходить к нашему гостю.
Да, и сегодня мы будем говорить о документальном кино украинском. Будем говорить об этом немножко узко, в частности, о фильме «Мариуполис», который был вчера представлен на Берлинале. И помимо этого, немножко шире поговорим в целом о том, что сегодня представляет украинское документальное кино и насколько сложно кинотеатрам его показывать, либо не сложно показывать. Поговорим об этом с очень интересным гостем. Это директор кинотеатра «Жовтань» Людмила Гордзеладзе, которая, в принципе, известна, кинотеатр, который, в принципе, известен тем, что максимально показывает украинские фильмы. Это одна из ваших фишек. Здравствуйте, Людмила Борисовна. Очень рада вас видеть, пока наша спасибо. Коллега Алена, наш гостевой редактор, пытается связаться с Ириной Прудковой, одной из создателей фильма «Мариуполис», мы начнем говорить с вами. Людмила Борисовна, в принципе, вот как вы... потому что вот «Мариуполис» не единственный фильм, который был представлен на Берлинале, был еще фильм о Крыме.
От Украины, то есть.
Пожалуйста, да,
Фильм. Фильм Наримана Алиева, называется он «Без тебя». Я боюсь неправильно прочитать название на нерусском языке. Называется он «Сенсиз», или, в общем, вот. А знаете ли вы о нем еще тоже что-то?
Ну да, это татарская тематика, и фильм этот еще на Украине, в Украине не показывался, не представлялся. А то, что он отобран на одну из программ Берлинского фестиваля, это большая победа и большое чудо.
Угу. Спасибо большое. Все-таки есть у нас
на связи
Ирина
Давайте Прудкова. Сейчас мы быстро... Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, расскажите нам, пожалуйста, мы знаем, что вам не удалось попасть на премьеру, но там находится ваша дочь. Делилась ли она с вами впечатлениями о том, как вчера все прошло, сколько было людей и какие были эмоции, когда люди видели этот фильм?
Ну, как рассказывала мне Альбина вчера по телефону, говорит, что у людей был полный зал, вот, в том числе и мировые звезды, которые приехали на Берлинале со всего мира. Вот, говорит, что премьера прошла с успехом. Они выходили потом на сцену, все съемочные группы, им задавали очень много вопросов, которые касались, в основном съемок фильма, сложностей, которые возникали во время съемок. Говорит, вопросы, были разного характера, но, говорит, очень жаль, что не было украинских СМИ. Была литовская СМИ, были немецкие СМИ, еще СМИ других государств, но не было украинских СМИ.
А русские СМИ
и
были?
И уже после премьеры, насколько рассказывала Альбина, к съемочной группе подходили, к ней лично подходил, насколько мне известно, посол Украины в Германии, чтобы выразить личную благодарность за ее съемки в фильме. Вот. Подходили директор Вильнюсского кинофестиваля, где у нас дальше будет премьера следующая с приглашением на кинофестиваль этот. Вот. Продолжались еще, скажем так, разговоры уже в неофициальной обстановке, уже и после премьеры.
Ирина, когда в Украине покажут фильм? Вот Вильнюс прекрасный и Берлин, а вот в Украине, когда мы сможем посмотреть этот фильм?
Вы знаете, я надеюсь, что все-таки в апреле. Мы с Мандасом каждый день разговариваем, но разговариваем очень быстро. Я тоже хочу, чтобы он мне конкретно ответил на этот вопрос, когда будет премьера в Киеве, потому что после Вильнюса будет премьера в Киеве. Но я так понимаю, что это апрель. А вот какое конкретно число это, я смогу вам сказать только после того, как переговорю с Мандасом, когда они определятся.
Да.
О премьере в Киеве и о премьере в Мариуполе.
Ирина, и давайте вот буквально, если можно, несколько минут вот посвятим тому, чтобы вы рассказали историю создания этого фильма и в целом, что это за фильм, потому что, к сожалению, не все наши слушатели знают, что лежит в основе этого фильма.
В основе этого фильма лежит жизнь Мариуполя как прифронтового города. То есть мирная жизнь Мариуполя, как люди пытаются и развивают производство, и продолжают жить, скажем так, в сложное время для Мариуполя. Да? Но в том числе, конечно, там были и съемки в Широкино, когда я отправляла его с Андреем Гергерцем, командиром 8-го батальона правого сектора, и его бойцами в Широкино. Там они проходили съемки в течение 5 дней. Но фильм, я вам хочу, если быстро сказать, то Мантас, насколько я поняла, планировал...
Давайте скажем нашим слушателям, кто такой Мантас. Вот скажите, кто это, правильно? Мантас, это режиссер,
Мантас,
правильно?
Мантас Квидаравичус, это автор, режиссер и генеральный продюсер этого фильма. Вот. Фильм называется «Мариуполис». Фильмы начинали съемки фильма в марте. Мантас планировал снимать, насколько я поняла, только в Сартане. Но когда он приехал, ему посоветовали обратиться ко мне как журналисту. Я начала ему сразу показывать, что пыталась ему донести, что Мариуполь это тоже часть политической карты мира. И как можно больше старалась показывать ему все самое интересное, на что мог он обратить как режиссер внимание в Мариуполе. И в итоге, насколько я правильно правильно понимаю, у него все-таки созрела мысль снять фильм не только о Сартане, об инокультуре в Сартане, но и, в общем, о жизни в Мариуполе.
Ирина, и восточные, вот. Правильно? События обстрела Восточного тоже в фильме упоминаются или нет?
Да, события обстрела Восточного тоже упоминаются, но это были съемки 24 января, съемки моей дочери, которая сама попала под этот обстрел, которые она как журналист снимала ранее.
Спасибо. Напоминаем, что у нас на телефонной связи была Ирина Прудкова из Мариуполя. Она одна из, по сути, создателей и участников съемочной группы, которая работала над фильмом «Мариуполис». И очень надеемся, что все-таки в апреле, где-то, наверное, в марте мы вас пригласим уже, когда создатели будут здесь в Киеве с вашей дочерью Альбиной, и вы нам расскажете, когда же точно будет премьера, и мы поговорим об этом. А сейчас мы возвращаемся в студию. Как напоминаю нашим слушателям, что у нас находится Людмила Борисовна Гордыладзе. Она директор кинотеатра «Жовтань», и будем говорить в целом об украинском документальном кино.
Я добавлю немножко, пока тема Мариуполиса еще не ушла, далеко перед премьерой на Берлинаре, в холле киноцентра, в котором состоялась премьера, об этом пишут некоторые СМИ, некоторые интернет-СМИ, состоялась правозащитная акция, участники которой требовали освободить кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в заключении в России. Ну, это так, предваряющая акция к показу фильма.
Спасибо.
Алексей, в принципе, нужно сказать, что Анна Поленчук, сопродюсер этого проекта, она очень много сделала для общественного резонанса по судьбе Олега Сенцова. Она делала в прошлом году фестиваль украинского кино, проехалась с ним по городам Украины в пользу семьи Олега Сенцова. И многие другие вещи она сделала, в том числе и в зарубежных странах. Сейчас вот она взялась за миноритарное продюсерство в этой картине. Она там не главный продюсер, но я думаю, что благодаря тому, что эта картина все-таки имеет часть украинских вложений, она на Украине будет, показана в полной мере и в самое ближайшее время. Хотя на самом деле правовые вопросы показа зарубежных фильмов — это очень сложная вещь.
Людмила Борисовна, а мы можем ожидать, что этот фильм будет показан в Жовтне? Премьера, например, будет там. Вы готовы к этому?
Конечно, если будет принято такое решение, мы никогда в жизни не откажемся. Мы сейчас готовим премьеру документального фильма «Крым» в середине марта. И мы не так давно провели довольно такую широкую премьеру фильма «Русский дятел». Угу. И который сейчас...
Да, мы говорили об этом на «Хромадских вылетах».
Да, да, сейчас у нас этот фильм демонстрируется. На показе премьерном присутствовал режиссер картины, американский режиссер, и украинский герой, и автор всей этой идеи, и всего этого, так сказать... проблемы, которую он изложил вот по-своему в этом фильме.
Очень интересно, потому что мы буквально говорили, потому что изначально фильм был показан в Одессе, и там была определенная публика, и вот реакция публики была разная очень. Вот если говорить вот о Киеве, о премьере в Жовтне, как люди реагировали? Потому что фильм действительно, там есть свои нюансы, да, подачи всей этой истории. Как люди реагировали? И сегодня насколько это посещаемые все-таки сеансы?
Ну, это нельзя сказать, что это высоко посещаемые сеансы, но есть маркетинговые ходы, при которых зал может быть полон. В данном случае компания-прокатчик 86, она называется, по дате события Чернобыля. Парфан и... забыла ее имя. Аня Парфан и Илья Гладштейн, они работают в паре, очень продуктивно, в том числе, в основном, по документальному кино. Сейчас они готовят еще один проект, в том числе, для кинотеатра «Жовтань». Так вот, они сделали уникальную совершенно маркетинговую компанию, и зал на 400 мест был полностью продан, и, в принципе, люди сидели очень хорошо и посмотрели весь фильм, а фильм не маленький, он около 2 часов.
Есть какие-то программы по именно касающиеся украинского кино, которые позволяют наполнить полностью зал? То есть это какая-то модель маркетинговая? Может, она и применима и к другим фильмам, к другим направлениям?
Ну, просто залы разные. Маленькие залы, да, заполняются очень хорошо.
Быстрее.
В настоящее время я могу сказать, что вот мы пережили вчера, мы, это кинотеатр «Жовтин», вчера и позавчера просто бум по посещаемости. Если вы видели в Фейсбуке, есть фотография одного момента в нашем фойе, когда выходили люди из одного зала, потом из одного сеанса входили в другой, и все фойе было полностью заполнено людьми. Это крайне редкие, так сказать, ситуации, крайне редкие такие пики посещаемости. Ну, праздник был вчера,
да,
и многие посчитали для себя, значит, приятным времяпрепровождением в этот день посетить кинотеатр, ну, в Жовтинь, это для нас особо приятно. Так вот, значит, показ украинских короткометражек про любовь тоже проходил при аншлаге. Но аншлаг зала на 50 мест и аншлаг зала на 400 мест — это разные вещи.
Людмила Борисовна, я бы хотела все-таки уточнить по поводу «Русского дятла». Может быть, люди еще услышат и заинтересуются. До какого числа он у вас в прокате? Когда еще можно к вам? До которого времени еще можно будет нашим слушателям прийти и посмотреть этот интересный фильм?
У нас программа меняется по четвергам. В настоящее время он у нас до четверга, до ближайшего четверга расписан точно, а потом я сейчас сказать не могу, но если он собирает определенное количество зрителей в малых залах, а он собирает, возможно, он будет продлен. Но это надо просто смотреть на нашем сайте.
Скажите, а как вы оцениваете шансы на победу в фестивале фильма «Мариуполис»?
Но он не участвует в конкурсе.
Да, конкурсе.
Это просто, знаете, как на выставке вот висит картина, да? Она не участвует в конкурсе,
победу,
но она висит.
Я имею в виду по количеству зрителей. Будет ли это переполненный, будет ли это интересно, будет ли какой-то резонанс вот это?
Дело в том, что это уже все прошло. И вчера мы видели только в Фейсбуке, я лично видела фотографию, что зал, который свидетельствует о том, что зал большой, экран большой, и группа, которая была на сцене, она тоже большая. Но, может быть, это не группа только этого фильма, может быть, это просто украинская делегация, это было не видно. Но раз зал большой, говорят, что он заполнен, значит, безусловно, резонанс у этой картины будет. И, как вы сами понимаете, резонанс не только и не столько из-за творческих качеств этой картины, сколько из-за темы, которая всех интересует.
То есть
это политическая, безусловно, политическая составляющая не то чтобы успеха, но интереса этой картине. А вот станет ли она событием этого фестиваля, это уже скажут критики, зрители и оценки, которые мы в ближайшее время прочитаем, там, кто в оригинале, кто в переводе.
Людмила Борисовна, а вот на фоне, все-таки, если мы вернулись к Мариуполису, да, как вы в целом относитесь к тому, ну, наверное, вот интересно было все равно ваше мнение, да, что на самом деле вот Анна Поленчук, о которой вы уже говорили, она не смогла получить, да, деньги от государства для поездки на фестиваль и поехала, соответственно, за свой счет. И хотя очевидно, да, что это плюс Украине, что подобные вещи на таком международном уровне говорятся. Вот как вы к этому относитесь?
Вы понимаете, я отношусь к этому как к объективной реальности, что если украинская делегация формировалась давно и формировалась государственная поддержка этому стенду, так называемому нашему, раньше, и там стояли определенные задачи, они их выполнили, значит, это подготовка рекламных роликов будущих фильмов, это информация о будущих фильмах и так далее. Но то, что этот фильм попал в одну из программ, стало известно не сразу, ну, буквально за несколько дней до начала фестиваля, поэтому ничего особенного нету в том, что никто заранее не планировал эту поддержку, поэтому, значит, я думаю, что конфликт надуманный на самом деле, хотя наверное, должны были бы быть резервы и ресурсы для того, чтобы поддержать такую программу.
Вот вы уже заговорили об украинском стенде на Берлинале, это, безусловно, важная история. Вот если его оценивать, да, насколько там он был качественно подготовлен, и какую роль, в принципе, популяризации и помощи, да, может быть, привлечения каких-то инвестиционных там интересов продюсеров к украинскому документальному кино он выполняет? этот стенд?
Ну, в предыдущие годы это в основном сейчас работает в этом направлении дирекция фестиваля «Молодость». В предыдущие годы у них был один спонсор, сейчас у них другой спонсор, плюс деньги Госкино. Это уже говорит о менеджерских качествах этого руководителя фестивального проекта, который, значит, организует этот стенд. В любом случае, от года к году интерес к украинскому кино растет на Западе, и мы можем говорить, что не только на какие-то приемы. Вот раньше, скажем, я помню, при президенте Ющенко, Екатерина Ющенко занималась поддержкой фестиваля «Молодость» и вот проектов продвижения украинского кино, то и одна из водочных компаний там участвовала, то вот эти вот наши, значит, стенды, они были в основном пиковый момент, это в день проведения банкета. Угу. А сейчас, мне кажется, что они носят уже более деловой характер, и они приносят определенные, значит, если не дивиденды, то, во всяком случае, контакты для того, чтобы украинские кинематографисты выходили в мир, возможно, и в коопродукции в дальнейшем для своего творческого, значит, сценарного и, так сказать, производства фильмов.
Может быть, это тоже политические моменты? То есть, может быть, они интересны только из-за того, что вот Украина сейчас звенит такими событиями? А как по поводу остальных художественных фильмов, которые не связаны с...
Понимаете, кино — это, безусловно, политика, потому что кино на сегодняшний день, мы можем говорить, это фактор самоидентификации нации. Предыдущие годы мы могли говорить о том, что как бы взгляд художника в украинском кино был универсальный и универсальный по отношению к, ко всему постсоветскому пространству, и вот это в телевизионных проектах это видно было. Вот все равно вроде где происходит событие, то ли в России, то ли на Украине, такой усредненный взгляд. Это же касалось большинства фильмов украинского кино, которые выпускались ранее. В настоящее время, мне кажется, первыми фильмами с украинской такой идентификации вот последнего периода явились две картины, которые я видела. Это «Гнездо горлицы» и
«Водырь»?
Это я говорю о новейших. Ага. «Моя бабушка» Фани Каплан. Эти две картины, которые я посмотрела как эксперт Госкино, участник комиссии по отбору проектов на финансирование, и в том числе по приему фильмов. Мы посмотрели эти две картины, мы, в принципе, по обеим картинам имели вот участники этих просмотров единое мнение о том, что это высокохудожественные работы украинские, которые будут представлять нашу страну на фестивалях именно с нашим, скажем, аутентичным взглядом, украинским национальным взглядом на кино.
А как вот это можно ощутить и прощупать, да, вот, потому что это очень интересно, вот эта самоидентификация, это замечательно, что на самом деле, наконец-то мы к этому приходим, то есть 20 лет, даже 25 понадобилось украинским
творцам.
Не,
ну, были
творцам.
Отдельные картины,
да.
Мы можем сказать, например, Мазепа Юрия Ильенко, он выбивался из общего потока, и вот он не был принят и не воспринят был, именно потому что вот он забежал вперед в своем отношении к истории Украины, да.
А можно ли говорить о создании какой-то уже школы украинской кинематографии, новой школы?
Она формируется. Вы правильно спрашиваете. Сейчас происходит смена поколений. Вот даже по тем проектам, которые представлены на питчинг, вот который мы сейчас читаем, первый этап прошел, а второй будет через несколько дней, там из старого поколения, из столпов украинского кино я обнаружила только один проект, не буду говорить какой, к сожалению, очень слабый. А все остальные проекты сделаны или кинематографистами, которые молодыми, ну, относительно молодыми, скажем, до 50, это тоже лет, это тоже молодые, вот, которые ждали и ждут своего часа, которые уже имели опыт кинематографический, или это люди более молодые, которые имеют опыт телевизионного производства. Вот они хотят себя попробовать в кинопроектах. Ну, будем смотреть. Сейчас мы не можем говорить, что у нас устоявшаяся школа. К сожалению, наш театральный институт имени Карпенко-Карова и факультет кинематографии фотографии, хоть и готовят киноспециалистов, не отличается высоко качественной, значит, скажем, школой подготовки. Многие молодые люди, закончившие этот вуз, едут потом на стажировку то ли в Соединенные Штаты Америки, то ли в Польшу, то ли в другие страны, где есть киношколы, и там добирают необходимую им, значит, школу. Поэтому мы можем сказать, что сейчас у нас формируется и школа, и коллектив, или, скажем, национальные режиссеры, национальное кино. Я, в принципе, смотрю с большим оптимизмом на украинское кино. И скажу, что кинотеатр «Жовтень» после открытия, после реконструкции капитального ремонта ни одного дня не прожил без украинского кино.
Спасибо. Это я напомню, в гостях у нас директор кинотеатра «Жовтень» Людмила Гордиладзе. Мы говорим о становлении, можно сказать, школы украинского кинематографа, и хотелось бы вот спросить у Людмилы Гордиладзе, как она будет выглядеть? Будет ли это с оттенком цвета хаки, может быть? Будет ли это... Как будет выглядеть школа украинского кинематографа, когда она сформируется?
Нет, ну вы говорите о тематическом элементе, это военная тематика, да, она, безусловно, присутствует и в проектах, которые мы читаем, и, значит, уже на экране выходит. Вот сейчас у нас в кинотеатре демонстрируется фильм «Плен». Он не позиционируется как фильм об украинских событиях. Они как бы в жанре притчи сняли картину о насилии вообще, о плене, о военных извращениях, я бы сказала, которые существуют на войне. Но она, конечно, эта картина, она работает в унисон с настроениями общества. Но, что характерно, к сожалению, посещается она плохо. Мне кажется, вот из-за своего такого чрезмерного...
А вот люди, наверное, устали, да? Вот почему
они не устали, но им тяжело смотреть чрезмерное насилие, тем более, что оно показано, в общем-то, правдиво, обостренно, но правдиво. Наверное, те, кто это пережил, не хотят смотреть, а те, кто это не пережил, тем более не хотят.
Вот, вы знаете, у нас был замечательный пианист Алексей Ботвинов, и он как раз говорил о такой проблеме, что вот на официальном уровне украинские министерства культуры пытаются вот экспортировать в мир Украину как музыку фольклорную. Да? Вот он говорил, что это большая ошибка, потому что есть замечательные, чудесные классические композиторы, которые очень достойны того, чтобы мы их узнавали. Это может быть нашей фишкой. Вот на фоне этого, да, вот опять же, есть ли какая-то тенденция к тому, что пытаются играть, да, вот как сказал Алексей, на политической составляющей и играть на военной тематике, на атошной тематике, и не привносить что-то новое и интересное? Вот есть ли эта проблема на сегодня? Видите ли вы ее?
Ну, мы сегодня можем сказать, что полпред украинского кино — это фильм «Племя». Он как бы не о том и не о другом, и тем не менее он является для украинского кино прорывным, и благодаря этому фильму, который уже около 50 фестивалей прошел и победил на них, он, этот фильм, продвигает, безусловно, своего автора Мирослава Слабошпицкого и украинское кино в целом. Что касается других проектов, то у них, конечно, более скромные фестивальные, значит, букеты, но тоже они украинское кино имеет фестивальные, так сказать, призы, и тут мы можем сказать о фильме «Поводырь», который вот где-то, так сказать, в русле того, что вы сказали, но с другой стороны мы можем сказать, что вот эта вот этническая сторона кино, она на сегодняшний день пока в украинском кино на самом деле не очень представлено. Ну, там есть вот эта «Красная Маланка», там есть еще несколько проектов. «Браты» был снят по сценарию, значит, по оригинальной книге, не украинской, но снят как украинское национальное кино. Этническое, этнографическое. Но речь не о том, чтобы это делается для мира. Это просто авторские такие взгляды.
И у нас буквально последний вопрос, наверное, потому что остается полтора минуты от окончания. Вот вам хватает, в принципе, вот вы сказали, что «Жовтань» — это однозначно украинский кинотеатр, где пытаются показывать украинские фильмы. Вот вам то, что вам предлагают, вам хватает выбирать, чтобы показывать качественное кино? Есть ли у вас проблема с тем, чем удивлять зрителей именно украинским?
Мы почти не отказываем авторам фильма в прокате. Просто у нас есть разные залы от 400 до 20 мест, поэтому мы можем каждому фильму выделить свое место в нашем репертуаре. Но в прошлом году мы же не работали, а вот я знаю, что в прошлом году было выпущено 24 фильма. Не знаю, все ли бы поместились.
24 украинских
да,
фильма.
Да, именно выпущены в прокат. Что касается этого года, да, мы ждем и тоже думаем, что будет не менее 15-16 картин. Это примерно одна или полторы в месяц. Вполне, так сказать, мы справимся. Я думаю, будем показывать все.
Спасибо. Подходит к концу первый час нашей сегодняшней программы. Напомню, в гостях у нас Людмила Гордиладзе, директор кинотеатра «Жовтань». Мы говорили об украинском кинематографе, об украинском кинопроизводстве. И продолжим разговор на интересные темы с интересными людьми. Мы вместе с Ириной Соломкой. Меня зовут Алексей Бурлаков. И за звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. Буквально через несколько секунд вернемся к вам обратно.